Пролог третий. По имени Магда. Свет падал сверху, через застекленный фонарь атриума. С серого неба сыпал дождь, барабанил по крыше. Тихонько журчала вода в трубах, стекая в неглубокий имплювий. Человек на высоком троне сидел очень прямо, соединив кончики тонких бледных пальцев. Лицо скрывалось в тени низко надвинутого капюшона.
«Итак, дорогая Магда, вы отправляетесь на первое действительно важное задание».
«Да, наставник».
«И оно не просто важное, оно особо важное».
Возле края квадратного бассейна стояла статная девушка в темно-зеленом плотном плаще, закрывавшем ее с головы до пят. Очень светлые волосы заплетены в две толстые косы, достигавшие пояса. Внушительная высокая грудь, тонкая талия, соразмерные ладные бедра. На таких оборачиваются. Лицо. Красивое лицо. Приятное. Правильное. Точеный прямой нос, чуть заостренный подбородок, ямочки на щеках. Особенно, однако, выделялись глаза. Странного золотистого цвета.
«Не сомневаюсь».
Человек в капюшоне, поименованный наставником, говорил негромко, не глядя на девушку.
«Не сомневаюсь, что вы отлично запомнили все нюансы и тонкие моменты. Ваш экскогитаторис уже обсудил с вами все детали. Я же, напутствуя, хотел добавить лишь одно. Что бы вы ни задумали, Магда, что бы ни предприняли, выполняя задание, елико возможно, старайтесь оставаться в рамках обыденного».
«Да, наставник, не привлекать к себе внимания. Это краеуголь...»
«Нет».
Тонкие пальцы шевельнулись.
«Не просто не привлекать к себе внимания. Не делать ничего, что выбьется из обыденного для той местности, где вам выпадет оказаться. Ничего, способного возбудить подозрения тамошнего нобилитета и особенно магов капитула. Ничего, ранее там не случавшегося. Разумеется, до определенного момента. Вы поняли меня, Магда?»
«Да, наставник». Девушка медленно склонила голову. «Ничего экстраординарного. До определенного момента».
«Именно. Я надеюсь, вы уже окончательно и бесповоротно забыли свое настоящее имя. Забыли, что Магда — это только здесь и со мной. Экскогитаторис знал вас под другим прозванием. При исполнении миссии вы выберете иное имя. Подорожные, рекомендательные письма и прочее являются сугубо вашей ответственностью. Вы и только вы можете решить на месте, в чем будете нуждаться».
«Да, наставник».
«Магдой будете подписывать только донесения мне. Я буду читать их лично. Я и только я. Но это вам и так известно. Чрезвычайная важность вашей миссии требует и чрезвычайных мер секретности. Действуйте жестко и решительно, не останавливаясь перед ликвидацией любого, кто может поставить под угрозу конечный успех. Возможный приз слишком велик и ценен, чтобы рисковать».
«Дозволено ли задать вопрос, наставник?»
«Дозволяю, Магда».
«Простите мою дерзость, наставник».
«Сегодня. Только вам и только сегодня. Я прощу любую дерзость, моя дорогая».
«Почему именно я? Почему не вы? Или не мой экскогитаторис? Ведь вы же самые лучшие, лучшие из лучших. Почему орден доверяет такое дело мне? Что-то случилось? Обстоятельства изменились. Ваши предостережения...» Наставник помолчал, меряя шагами пространство перед троном.
«Конечно, Магда. Вы можете задать и эти вопросы, и еще другие. Почему вообще полученный нами материал, величайшая драгоценность ордена, покидает наши стены? Почему мы не заперли его в самых глубоких подземельях? Я...» «Нет, не перебивайте. Обычно я просто отдаю приказы. Но вам, опять же, только вам и только сегодня я объясню. Конечно, и я, и другие старшие адепты нашего ордена святого Петра могли бы это сделать. Но мы привлечем к себе ненужное внимание. И Империя Креста, и Малые Королевства при Проливе, и маги Конгрегации — все следят за нами. Мы — последний оплот истинной веры. Синклит Патриархов не защитил изначальный символ Спасителя, его стрелу, дал распространиться ереси. Простой крест, на котором он принял мученическую гибель, то есть символ конца и смерти, вместо символа надежды. Лжепророки убедили Синклит, что, дескать, всем дозволено верить как угодно и возводить какие угодно храмы, и неважно, что их венчает, лишь бы учение Спасителя оставалось в неприкосновенности». Проклятые ересиархи, что весь мир толкают к гиене огненной. Ибо гнев Спасителя страшен есть, и отвернувшиеся от него и допустившие прельщение есть обреченные. Наставник замер, воздев сжатые кулаки. Глаза горели безумным огнем, он словно бы оказался перед толпой с топорами и вилами, готовый идти на приступ твердыни ересиархов. Он глубоко вздохнул, опуская руки. Кашлянул, одернув накидку, поправил капюшон. «Мы должны сохранять тайну. Мы — последний оплот истины и последняя надежда погрязшего в грехах мира. Но кто мы такие, чтобы судить его? Наш долг — сделать все, чтобы он, вернувшись в канун судного дня, нашел хотя бы одного праведника.
Ибо тогда сердце его умягчится, станет воску пчелиному подобно, и слезы радости прольются из глаз его, подхватила девушка словно в трансе.
«Воистину, дщерь моя, поэтому орден обязан хранить себя в чистоте и в тайне. У нас слишком много врагов. Падшие патриархи, нечестивые маги, утопающие в разврате правители. Мы же блюдем себя, и нет у командоров ордена иного имущества, кроме лишь простой одежды, прикрыть наготу, да простого же оружия. Поэтому вы, Магда, отправитесь одна. И помните, что спасение мира требует от нас жертвы. Жертвы всем. Ибо как можно призывать к чистоте и праведности других, когда сам возлежишь на роскошном ложе, предаешься чревоугодию и сластолюбию? Вы знаете, дочь моя, что командоры ордена приказывают лишь потому, что сами праведны. Всякий может вступить в мою келью и увидать, что там нет ничего, кроме лишь абсолютно необходимого. Мы не умерщвляем плоть, ибо плоть — наше оружие, такое же, как меч или щит, и как нуждается сталь в смазке, так и плоть наша нуждается в должном уходе. Ибо если не мы, то кто же?
Он перевел дух. Похоже, подобные речи даже для одного единственного слушателя доставляли ему немалое удовольствие.
«Поняли ли вы, Магда? Орден не посылает лучших из лучших, ибо, во-первых, неприятели наши не дремлют, и, во-вторых, как могут обновляться наши ряды.